Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 7 июня, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, сегодня уже второй по счету. Назвали его «Заговор 2», ну или «Заговор сиквел». Снова у нас в гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рады вас видеть.
Взаимно. Добрый день, Константин. Добрый день, Марк.
Да, мы провели, я напоминаю зрителям, первый эфир с Цезарем, представителем Легиона Свободы России. Если кому интересно, час назад мы его начали, вот он несколько минут назад закончился. Если кому интересно, проходите по ссылкам на канале или в моих аккаунтах в социальных сетях. Посмотрите, это не безинтересный был эфир, а о новостях из Белгородчины и много чем еще мы поговорили с представителем Легиона. Мы надеемся, что у нас также появится в ближайшее время снова кто-то из представителей РДК, скорее всего, сам их командир White Rex. Надеемся, хотя им явно не до нас, но, во всяком случае, шанс на это есть, и поэтому я вас адресую вот к эфиру только что закончившемуся, а мы с Андреем Андреевичем продолжим начатый неделю назад разговор, тем более, что события чехардой идут и скорее подтверждают некоторую логику, пусть не сами выводы, но логику, которой мы следуем, и то, о чем говорил Андрей Андреевич неделю назад, логику эту подтверждают. 16 тысяч человек нас смотрят, около 6500 уже поставили лайки. Не забывайте, это очень важно, ссылки распространяйте. И все, кто тут пишет и опять говорит, Фейгин нас достал с этими постоянными напоминаниями. Но еще раз хочу подчеркнуть, что передо мной прямо развернута статистика, я на нее смотрю. И в зависимости от того, как, сколько вы нажимаете кнопок, чтобы разместить ссылку, столько прибавляется зрителей, столько прибавляется, соответственно, просмотров и так далее, и так далее. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам осталось буквально 1000 подписчиков до 2 110 000 подписчиков. Это большая зрительская аудитория. Давайте сделаем ее еще больше. Наш план за год достигнуть 3 000 000 подписчиков. Это важно. Ну и, конечно, канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский. Подписывайтесь тоже. Ну что же, Андрей Андреевич, давайте начнем с главного. Я бы вот так первый вопрос поставил. Да, вы, пожалуйста, общий обрез дайте, как изменилась ситуация за неделю в контексте заговора, да? Ну, заговор это же широко понимаем. Вот люди вот тоже...
Ну, это метафора,
скажем. Это метафора, конечно же, метафора. Заговор это когда есть уже люди, которые понимают, что все идет по пизде, да? И эти люди начинают уже подходить к принятию каких-то решений, исходя из этой реальной ситуации. Мы вот, кстати, всю неделю исследовали, Затулина этого показывали, а он-то фигурка такая, знаете, несмотря на свое, так сказать, агентское прошлое, все-таки каким-то образом в теме, да? И мало ли, что ли, таких? Про Пригожина, само собой, это мы будем говорить. Но я хочу сказать, что даже вот это ожидание лихорадочного контрнаступления и действие, на которое сподобилась та часть власти, которая, с одной стороны, осознает полный крах, а другая пытается его предотвратить, они же тоже, ну, связаны с дамбой и много чего еще, они свидетельствуют о том, что там какое-то лобби поражения или лобби капитуляции есть. Только оно себя еще не проявило публично в той мере, в которой можно было бы судить о метафоричности заговора и его трансформации в вполне практическую материальную плоскость, что называется. Как вы думаете, что из событий недели самое важное, что еще раз в эту сторону, на эту часть, на мельнице воду налило, скажем так?
А вы его уже назвали, но, на мой взгляд, недооценили. Это Затулин. Да. Затулин – это не мелкая так сошка имеющая. Ну, во-первых, вы правильно подчеркнули, это КГБшный человек.
Да, это КГБшный, всю свою жизнь.
Абсолютно с детства, да. Поэтому
там и папа какой-то оттуда же, из этой же.
Да, из органов. Сами понимаете, каких. Вот. Поэтому это укладывается. Вот. Мы наблюдаем, мы занимаемся интереснейшим процессом. Наблюдаем вот складывающее такое облако смутное настроение, которое постепенно складывается в некую уверенность и в некий план необходимых действий. Вот, во-первых, это облако, оно все более становится таким очевидным. Правящую элиту, людей власти, охватывает ощущение неизбежного поражения. Это действительно так. И Затулин тут ключевая фигура. Я попытаюсь вам объяснить нашим слушателям, почему. Ну, он крупнейший идеолог. уничтожения Украины. Вы мне скажете, вот Дугин философ. Ну, Дугин это так, для полусумасшедших философов. А Затулин действующий политик. Вот. Вы тогда в Думе, в 97-м году
да,
вы
он,
где?
Да,
В каком,
нет,
полку
я с ним был в
служили?
93-м, в 95-м он был в прессе. Вместе с Шахраем, значит, Никоновым и, значит, этим, как его, Шохиным.
И,
Все,
кстати,
все четверо из КГБ. Все четверо все из КГБ.
Затулин там же был, по-моему.
Да, в прессе.
Прессе.
Он был в партии Российского Единства и Согласия. Там, там,
да.
там.
Но он приобрел такую же федеральную известность знаменитой анонимной статьей 97 года «СНГ. Начало и конец истории». Но эта анонимность, она держалась несколько дней. Эта статья была Мигроняна и Затулина. Это такая платформа поглощения всех так называемых независимых государств СНГ. Вот я из своего сейчас, я тогда же очень подробно об этом писал.
Да,
Сейчас
помню.
я сделаю несколько цитат из статьи Затулина и Мигра. Это такой двухстраничный манифест, две страницы не письменного текста, а на две страницы новой газеты. Тогда еще газеты, люди газеты читали, помните, какие-то исторические
Еще
времена.
бы.
И вот какие были основные рекомендации, я зачитываю. Вот какие рекомендации, что нужно делать в ближнем зарубежье? Принуждение Украины к дружбе. В противном случае постепенное установление экономической блокады Украины по образцу блокады Кубы Соединенными Штатами. Далее, это по Украине, по Закавказью. Только угроза серьезной дестабилизации Грузии и Азербайджана, подкрепленная демонстрацией решимости России идти до конца по этому пути, может предотвратить окончательное вытеснение России из Закавказья. Мы исходим из необходимости и естественности доминантной роли России в СНГ, иначе вообще зачем России эта организация? Ну, вот эта программа, она и выросла со временем, и в войну в Грузии, в войну в Украине, так что, когда будем разбираться с главными военными преступниками, то Затулин и Мигранян такие кандидаты в первой, так скажем, двадцатке. Ну, этот человек, всю свою политическую деятельность, он же в Доме непрерывно был после...
Да, он там
Он непрерывно...
дрейфовал и до «Единой России». Наш дом,
Да,
по-моему.
да,
А потом
да,
«Единая
да.
Россия» плотно,
Да,
плотно,
он
плотно.
как раз по Украине, да. Все резолюции, декларации, требования уничтожения Украины – это его мечта. Он оперативно, миллионы или я не знаю сколько там, миллиарды, может быть, долларов на пророссийские так называемые силы разворовывались тоже через него. Ну, это был человек, вот, raison d'être которого уничтожение Украины. И вот он выступил, наверное, все видели. Жаль, мы не догадались, надо было это коротенькое видео показать. Он
А сейчас мы
участвовал...
его, может быть, мы его показывали. Я его
Пока
показывал, Сенка. Ну, мы сейчас подготовим.
попросите найти, да. И он в довольно резкой форме, явно такой форме полемики вот с отставшими в своем мышлениями лоялистами, он даже в более резкой форме, чем Пригожин. Он ставит агрессивным, а вы что, как вы думаете? Да, он начинает с того же, о чем говорит Пригожин. Ни одна из целей операции не реализована. Основная цель, он признается прямо, вы сейчас увидите, цель была уничтожение Украины как независимого государства. Как вы думаете, Украина останется, как останется, он говорит, и она никогда не будет нейтральной, никогда не будет нейтральной, оставшись Украиной. То есть он понял окончательно поражение, поражение и недостижимость тех целей, которые поставлены операции. Это очень показательно. Это фигура такая крупная и очень расчетливая. Вот вы же так немножко сослались на его дрейф по разным политическим силам. Он практически вызов бросил власти. Такой, ну, если у Пригожина это носит несколько такой, я бы сказал, театрализованный характер, то здесь это на площадку Думы перенесено. Вот, это о Затулине. Поэтому я бы считал, что он один из вот тех основных идеологов этой партии, которую мы условно назвали партия почетной капитуляции. Есть две партии совершенно четких в российской верхушке, и других просто нету. Есть партия отчетной ничьи, собственно, основной ее участник это Путин. Вся колоссальная посредническая так называемая деятельность индонезийцев, угандийцев, пап римских, там президентов ОУН, масков, она вся сводится к попытке оказать давление на Украину, заставить ее принять вот эту почетную ничью. То есть какая-то часть территории украинской остается в руках российских оккупантов, и Путин продает это своему пипу, своему окружению, как почетную ничью, и, собственно, сохраняется у власти. Так вот, все более растущее число влиятельных людей понимает, что они бы тоже с удовольствием согласились на этот вариант, потому что задача-то у всех одна. Задача сохранить власть и собственность, потому что власть и собственность – это одно и то же в России. Сохранить власть и собственность в потерпевшей поражение стране. Ну вот изобразить поражение почетной ничьей – это самый мягкий и безболезненный вариант. Но вот эти реалисты, наиболее яркие из них уже артикулировали свою позицию, это Пригожин и Затулин, понимаешь, что эта цель недостижима. Пригожин это делает очень искусно, я подробнее на этом остановлюсь дальше. У Пригожина важнейшая роль. Затулин-то что? Затулин уверяет, работает на такую системную бюрократию. Вот. Роль Затулина, и он первый проходит, убедить системную бюрократию в том, что поражение неизбежно, причем поражение в радикальном смысле этого слова, возвращение на границы 1991 года. Ну и вы же заметили, вот сначала в «Единой России» раздались голоса наказать по Затулина, там, откуда-то его исключить, там, из комитета, то никуда это не пойдет. Просто товарищи, выступившие с этими наездами, зато они еще не поняли, куда ветер дует. А Пригожин выполняет другую уникальную задачу, которую не выполнит никто. Он убеждает в этой необходимости капитуляции, убеждает Z-патриотическое быдло. Тех людей, героем которых он является. Вот эти легендарные военкоры, блогеры военные. Я думаю, что моя такая социологическая прикидка, я думаю, это процентов 10, может быть, 15 населения. Потому что, ну, в чем их проблема? Значит, еще раз повторю, страна проиграла, но они должны остаться у власти. А кто опасен им? Кто может поставить под вопрос их власть, проигравшей население, проигравшей войну в стране? Ну, большинство населения, там 40 миллионов, по-моему, у нас военнообязанных, да, которые сейчас ходят под угрозой в любой момент мобилизации. Вот эти люди не будут представлять, они, эти люди станут их верными сторонниками после прочтения первого декрета этой новой власти, а первым декретом этой новой власти будет отмена путинского указа о мобилизации, который до сих пор действует. Угрозы можно представлять, и иногда и силовую. Вот люди из этого Z-патриотического быдла. Так вот Пригожин, который является их героем, очень искусно подводит их к идее неизбежной капитуляции. Если раз уж я заговорил на эту тему, я вот, давайте я свое первое включение как бы закончу примером, который, на мой взгляд, войдет в будущие учебники по нейролингвистическому программированию, как Пригожин работает с этой аудиторией. Вот он с этой целью дал два таких очень программных большое интервью кремлевскому политтехнологу Долгову, а потом пару лекций. Он же пошел там по городам Сибири, Дальнего Востока. Так вот, он начинает с чего? Послушай, это повторялось и в обоих случаях. Ну, во-первых, совершенно беспощадной критики, размазывания дерьмом всего военного руководства. И обратите внимание, Он уже занимается не критикой, там Шойгу и Герасимов, скажем, какие-то конкретные ошибки или начальники. Нет, он уничтожает просто весь институт Министерства обороны, весь этот генералитет, погрязший в воровстве. Кстати, о чем он прекрасно осведомлен об этом. Он же участник этого воровства, он их знает из своего бизнес-опыта. Он же с ними заключал соглашение о кормлении солдат Министерства обороны. Собственно, конфликт его с Министерством обороны начался не во время украинской войны, а когда они что-то не сошлись там по дележу этих барышей от окормления армии. И вся эта критика, она на ура воспринимается. Он правду говорит. Последний его план он обнародовал из 7 тысяч генералов, ну спасибо, я даже не знал, сколько их сейчас действующих, Пригожин нас просветил, из 7 тысяч генералов он оставил бы 200, а 6800 он, ну, некоторых из них он предлагает в такие генеральские полки рядовыми послать. Это наименее проворовавшихся, а другим более. Так вот, у этого он начинает, значит, армия все просрала, все делает не так, они проиграли везде. Нет, 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 так мы войну проиграем, мы же войну проигрываем, цели. Он прекрасно построил свое выступление, сначала обрисовывает вот этот план партии почетной ничьи. Вот мы пытаемся там укоктиться за какие-то территории, но это не выйдет, нет, 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 из этого ничего не выйдет, все нужно по-другому. Значит, первое, обосрались, Министерство обороны, надо что-то по-другому. Необходимо немедленно провести всеобщую мобилизацию. Это вызвало восторженный вой вот всего этого патриотического лагеря. И я видел вот из уважения его речи как раз очень часто кончались на этом восклицательном знаке. Но он на этом не остановился. Интересно, как он дальше продолжит. Необходимо мобилизацию, причем полную, тотальную. А тех, кто не сможет выполнять воинский долг, 24 часа на военном производстве, там 4-5 смены, вся железная дисциплина, военная мобилизация, трудовая мобилизация. И тогда, только при этих условиях, мы сможем освободить Донбасс через 2-3 года и еще через 3-4 года дойти до Киева. Великолепно, да? Представляете, вот этого былого патриота, который, конечно, хочет освободить Донбасс и дойти до Киева, но которому его герой, олицетворяющий эти замечательные цели, сообщает так, между прочим, что для этого ему придется или там 5 лет входить в местные атаки и наверняка где-то сдохнуть намного раньше, или трудиться на каких-то там военных производствах. То есть вот это он искуснейшим образом подводит всю ту публику, которая могла бы как-то протестовать против капитуляции. Он делает для нее эту капитуляцию почетной, обещая ей, что двумя тезисами. Ну да, мы героически сражались. Вот я, например, взял Бахмут, а потом Министерство обороны его снова второй раз просрало. Два классических мифа. Ну, первое, мы героически сражались, но предатели в тылу.
Да.
Ну, типичный гитлеровский нож в спину. Молодого Гитлера миф. Предатели в тылу, в генштабе, 6800 генералов, вот мы их уже расстреляли, они виноваты в нашем поражении. А второй, ну что поделаешь, мы сражались там против 60 стран НАТО, военной интервенции и так далее. То есть он психологически делает идею этой капитуляции, ну, психологически приемлемой для самого оголтелого быдла, а другие-то, вот те, которые под угрозой мобилизации, они ее с удовольствием воспримут. С удовольствием воспринял. Вот эти Пригожин был таким фронтменом и продолжает являться для массового патриотического быдла, а Затулин начинает выступать уже в роли фронтмена для такой системной бюрократии. Это означает, что идеологи вот этой партии почетной капитуляции, почувствовали уверенность и продвинулись на следующий этап. Как мы определили их в нашем, я напомню, слушаем, как мы определили, извините, голос вот потеряешь, в нашей предыдущей, это кто союзники Пригожина? Это то, что я назвал глубинной КГБ. Ну, как раз появление Затулина подтверждает эту гипотезу. И, кроме того, я могу более точно определить, какие структуры КГБ. Ну, конечно, после вот этого уже атаки не на только на Шойгу Герасима, а на 6800 героев, конечно, самые горячие сторонники – это третье управление КГБ, военная контрразведка. Но они генетически, поколенчески, собственно, заточены на расправу генералов. И у них собраны, конечно, на эти 6800 масса материалов. В КГБ, значит, то есть глубине... Постепенно можно расшифровывать эту общую форму глубинной КГБ. Это военная контрразведка и силовые структуры ФСБ. Там, я не знаю, как они сейчас называются, там все эти бывшие альфа-бета. Ну,
да. Департамент военной контрразведки ФСБ.
Ну да. Те, которые арестовывать придут коррупционных генералов. Вот. И теперь о третьей составляющей. Я упомянул в тот раз, и другие авторы его называют, но это единственный человек в окружении Путина. Нужен же человек, который решит проблему Путина. Который, ну, ясно, что Путин теряет управляемость, конечно. Вот, и то, что делает сейчас Пригожин, это каждый день. Вчера он высмеивал генералов Шойгу, Коношенко, ну, которые сообщали там об уничтожении тракторов американских,
Это
сегодня
абсолютное безумие.
Нет, он уже чувствует силу. Сегодня дайте мне 200 тысяч солдат, и я смогу спасти страну. Армия контрнаступ развивается успешно, Министерство обороны не способно. Дайте мне 200 тысяч. Никто ему 200 тысяч не даст. Он получает прекрасные аргументы для послевоенного нарратива. Я сражался героически, я взял Бахмут, без меня Бахмут просрали, я предложил спасти Родину, мне еще не дали. Вот давайте расстреляем эти 6200 предателей. Вот такая, как мы сказали, вступление к нашей передаче. Вот эта партия почетной капитуляции, она усиливает свой профиль, и, собственно, триггером, мне кажется, первый крупный успех украинской армии, будет ли этим освобождение Бахмута или занятие другого города. Ну, а мы не будем сегодня входить в чисто детали военной операции, но, похоже, по первым признакам определилось основное направление, все-таки это Запорожье на юг, то есть то классическое, сформулированное еще генералом Залужным, Мелитополь и побережье. Вот атмосфера уже, она такая созревшая для идеи предательство системного Министерства обороны. Ну и последнее, что я скажу, если в этом нет необходимость, ну до сих пор еще остались люди, придерживающиеся точки зрения, что это все придумал Путин, Путин все развел, Пригожин шляет заказ Путина, чтобы там удерживать контроль над Шойгу. Какой, к черту, заказ Путина, когда Пригожин последними словами уничтожает весь институт армии, как абсолютно проворовавшуюся бездарную, бесполезную организацию, то есть армию, которую 23 года создавал Путин. И мне надоело, я не буду просто который отцитировать его оценки идущей войны. Ну, одна классическую фразу все-таки напомню. Не мы придумали эту спецоперацию, не мы начали эту безмозговую, педерастическую, братоубийственную войну. Да. Вот такие сводки с внутренних фронтов Российской Федерации.
Так, мы вдогонку сейчас посмотрим запись Затулина, потому что, ну, кто-то смотрел ее у меня, а кто-то не видел, и, может быть, ну, эмоционально не может воспринять, насколько сильный это, в общем, ход.
Да, со стороны этой последнее, партии, что я скажу. Обратите внимание на тот же эмоциональный заряд того же,
конечно,
Затулина.
Да.
Он просто резко отбрасывает.
Да.
Вот этих лоялистов.
Да, да, это достаточно такая, знаете, холодное обнажение такое, уже со сформировавшимся мнением. Он-то как раз эмоций особых не демонстрирует.
Кстати, он... да, эта вспышка совершенно для него не характерна, как,
да,
для,
да,
всех,
да,
как для КГБшников, да.
Безусловно. Давайте смотрим. Всем
жителей Донецкой и Луганской народных республик, у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции. Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. Подождите. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет?
Вот это и обсуждалось,
да,
на двух предыдущих
останется,
панелях.
Могу вам сказать. Останется. Нет. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется.
И, значит, надо понимать. Были сказаны разные мнения, опять-таки.
Да, разные мнения,
мне понятно. В данном случае это ваше мнение.
Да, это абсолютно точно. Я вообще чужих мнений не высказываю. Только свое. Можете даже не подчеркивать. Она останется. И, кстати говоря, мой взгляд... Руководство нашей страны, оно на эту тему не высказывается и правильно делает. Но оно, по сути дела, то, что происходит, дает понять, что оно это понимает.
Ну что же, вот мы, Андрей Андреевич, продемонстрировали выступление Затулина, оно... ровно, на мой взгляд, как вы его и описали, оказывает необходимый эффект воздействия. Кстати, надо сказать, что оно широко по соцсетям, конечно, разошлось. То есть сказать, что его не заметили, что его не прочитали, не услышали там, кому он это адресовал, я имею в виду высшее руководство, там администрация президента, Кремль и так далее, это не так. А это выглядело как вполне, так сказать, адресованное месседж от имени определенной неназываемой группы лиц, потому что не сам по себе Затулин на этом мероприятии, поскольку я напомню, за его спиной вот эта табличка РИА Новости, это не где-то они там в сарайчике собрались, значит, и перетирают на очке. Они, значит, достаточно серьезно обсуждали эту тему, и, видимо, это должно было на таком форуме прозвучать. И в данной ситуации вряд ли что есть оспорить, поскольку сами события и ход дальнейший наверняка подтвердят его слова, и он сможет с позиции силы уже дальше продолжать эту тему, на мой взгляд. Я же вас предупреждал, я вам говорил, я вот, ну, как это обычно принято,
ну, как Пригожин,
так
и Пригожин. Да. В одной социальной среде работает этот другой. Пригожин для низов, а этот для верхов, если хотите. Они удачно дополняют друг друга.
Ну да.
Теперь, если позволите, я бы обратил на очень интересное совпадение, неожиданное для меня было, но, на мой взгляд, очень показательное в риторике и вообще в месседжах Пригожина и Затулина. Этого не было у Затулина в этом видео, но у него уже целая серия публикаций на эту тему. И тот, и другой вдруг ни с того ни с сего уделяет очень большое внимание вопросу ядерной безопасности, недопустимости не только использования ядерного оружия, но и любого шантажа ядерным оружием, то есть категорически выступает против, ну, основного направления. Не то, что даже это не пропаганда для Путина, это основная его внешнеполитическая стратегия. Все, что он добился за последние 17 лет, это благодаря успешному ядерному шантажу. И какие-то остатки этого шантажа, они еще работают вот сейчас. Вот все эти бесконечные дискуссии в Америке по каждому новому технологическому пакету оружия, это отражение вот той же борьбы между концепцией победы и концепцией непоражения Украины. Концепция непоражения Украины, она опирается на тоже, давайте не будем провоцировать Путина, давайте не будем унижать Путина, а то черт его знает, может быть, он использует ядерное оружие. Но с какой стати Пригожин, ну, давайте его биографию, там, 10 лет в лагере, потом бандитский Петербург, потом, ну, где он вообще соприкасался с вопросами ядерной стратегии? Где Пригожин и где ядерная стратегия?
Нет, ну, мы с вами... Пригожина ее связывать нет, конечно, естественно.
Ну, и то же самое, извините, с Затульным, он совсем не по этому делу. Одинаковыми словами, пассаж. Значит, он исходит из одного центра вот этой партии, почетная капитуляция является ее важным месседжем. Кому? На мой взгляд, это месседж, который эта партия устами Пригожина и Затулина, которые в этом ни хера не понимают, а просто автоматически им сказано, они озвучивают это. Причем с напором, тоже эмоционально. Помните, Пригожин даже для своего быдла использовал такой простонародный образ. Вот вы приходите с соседу, хотите дать ему пизделей, а он вам дал. Вы ушли, а потом с топором. Ну разве можно с топором? Так вот это то, что делает, что у Путина с ядерным оружием. Слушайте, это месседж. Это месседж совершенно определенный. Мы не ёбнутые. Они посылают городу и миру месседж. Мы не ёбнутые, имейте с нами дело. До недавнего времени, вот, ну и до сих пор, я в основном думаю, что это месседж Западу. Ну вот вчера появилась интересная статья на сайте бесконечно уважаемого мной Atlantic Council. Ну, Atlantic Council – это вообще штаб Украины в Соединенных Штатах. Ну, я напомню таких людей, как амбассадор Фрид, амбассадор Тейлор, Вэшбоу. Это самые последовательные друзья в Украине. Там и также Эндрю Рассен, которого я хорошо знаю. По существу он присоединился к моей концепции партии почетной капитуляции и предложил одного неожиданно нового члена в этой партии, присутствие которого мне показалось логичным. Ну вот я сейчас сначала изложу его статью. Он начинает с того, слушайте, вот товарищ Си, вы обратили внимание, почему у товарища Си какие-то такие странные, непротокольные, супер, сверх, вне протокольные отношения с премьер-министром Мишустиным? Ну, во-первых, когда он приезжал с официальным визитом в Москву, встречался с ПУ, и тому, собственно, дал ярлык направлению ему, дал, мы же все помним, что первые его слова были в Кремле, вот этот самый будет у вас еще до 30-го года президента, но потом он специальную встречу один на один, даже в расширенном составе частично перед этим, была с Мишустиным. Потом он пригласил Мишустина в Китай, и на что обращает внимание Асланд, там были оказаны протокольные почести, ну, на уровне вообще первого лица. И, ну, он, казалось бы, должен с премьер-министром встречаться, но он встречался там с Си еще раз и так далее. Наблюдатель отмечает, что Путину это, видимо, не очень понравилось. Вот есть такой орган Совет Безопасности, он периодически собирается, там 13 членов. Но они обычно там кто-то отсутствует, там 1-2 члена, но в общем стараются все присутствовать. Вот после возвращения Мишустина из Пекина было два заседания этого Совета Безопасности 25 мая и 3 июня. На обоих заседаниях как бы демонстративно отсутствовал премьер-министр Мишустин. Ну вот автор высказывает гипотезу, что это не только наблюдатели. Ну это, видимо, старая школа советологов.
Знаете, советологов, да. Кто на трибуне как стоит.
По положению на трибуне. Вот не заметили на трибуне Мишустина. Ну и Путин, видимо, ну, при вот подозрительности и нервическом таком отношении Путина. Да, это... Да. Вот. Ну и тоже отмечает.
То есть мы правильно, извините, Андрей Андреевич, что сам Путин реагирует на вот это сближение Си и Мишустина тем, что его сегрегируют теперь?
Демонстративно, на двух заседаниях подряд, демонстративно, и это было подчеркнуто в коммюнике, не был приглашен на заседание. И, ну, и напоминает действительно про... А Мишустин, кстати, вспоминает тот же автор или автор «Атлантик Консул». А это люди, связанные с разведывательными структурами тесно. А ведь Мишустин ни разу ничего не говорил по поводу войны. Он все больше как бы... по хозяйственным вопросам, там, цифровая экономика и так далее. Вот. И они высказывали, они тоже, я обратил, не буду наводить тень на плетень, я обратил внимание своих коллег на вот эти антиядерные тезисы, появившиеся в устах Затулина и Пригожина. А коллеги высказали такое предположение. Ну, во-первых, они напомнили о том, что Китай к вопросам использования возможного Путиным ядерного оружия или даже относится не менее, даже более болезненно, чем Соединенные Штаты. Но мы видим его по этой реакции. И это понятно, почему. У Китая это пунктик. Ну, потому что все эти разговоры о ядерном оружии подтолкнули очень сильно, очень влиятельные силы в Южной Корее, Тайване, Японии, Индонезии к форсированию приобретения этого странами ядерного оружия, как сдерживание от экспансии Китая, это крайне не нужно. И вот коллеги из Атлантиканцев вызвали положение, а вот не пользуются ли Затулин и Пригожин, и вся эта партия почетной капитуляции советами из Пекина. И они, кстати, напоминают, что вот эти выступления неожиданные таких знатоков ядерной стратегии, как Затулин и Пригожин, они произошли после возвращения Мишустина из Пекина. Ну что ж, я не то что охотно допускаю, это 100% это именно так, что Китай очень трепетно относится к России как к своему ресурсу, как к своей еде.
Ну, безусловно.
И назначив одного, там, выдав ярлык направления в Москве одному князю, они должны отрабатывать все варианты. Дело не в том, что они хотят заменить Мишустина на Путина на Мишустина. Вряд ли они идут на такие активные акции. Но они не исключают, наблюдают, что творится. Наблюдают, что на глазах российское государство при президенте Путина, но теряет свою основную характеристику, монополия на насилие. Что это такое? И, ну, о деятельности Пригожина и Кадырова мы уже не говорим, но этих же ЧВК уже около 40. И они не исключают возможности, хотят хеджироваться на кто формально становится лицом, подписывающим указы. А для узкого руководства партии почетной капитуляции, ну, Мишустин – это находка. Ну, слушайте, Ковальчук им нужен, чтобы это единственный человек, который убедит Путина подписать единственный указ, который от него требуется, о собственной отставке и отправить его санитарным самолетом в Китай. А после этого право подписывать указы получает Мишустин, а указов нужно десятки указов нужно подписывать о назначении генерал-полковника Мизулина министра обороны, о назначении генерала Мясовикина начальника генерального штаба, там отдавать приказы органам ФСБ, арестовать прокуратуру. Это очень много работы будет у человека со вторучкой. Там, это не значит, что он будет потом править Россией, но вот на первом этапе операции, проводимой партией почетной капитуляции, и Ковальчук, и Мишустин совершенно необходимые люди. Ну вот, как бы вот подводя такой предварительный итог тому, что мы сказали, я думаю, что мы согласимся на следующем. Ну вот деятельность такая, вектор деятельности этой партии, усиление ее позиции бесспорно, особенно при появлении таких новых влиятельных фигур. Но вот конкретное оформление участников, ну вот мне сейчас видится так. Основное это Пригожин со своим отрядом, сколько у него, 80 боевиков КГБ. Я еще раз повторюсь, я не имею в виду ни другого этого счастливого старичка Патрушева, который бегает и рассказывает, как ядерный облако приближается к Варшаве, серьезные люди. Ну, прежде всего, конечно, руки потирают и готовы действовать. Это военная контрразведка, разбираться с генералами. Силовые структуры, а почему так торопятся с армией? Ну, немедленно нужно овладеть спецназом ГРУ и силами специальных операций. Первые указы Мишустина должны быть назначение Мезенцева и Суровикина. Вот так мне видится эта структура вот через неделю после нашего первого обзора ее деятельности.
Так, значит, у нас, мне просто приходится постоянно следить за качеством картинки и звука, так что не обессудьте, что мне приходится переводить глаза на связь по телефону с Константином, так что не обращайте внимания. Нас уже смотрит 67 тысяч в прямом эфире зрителей, 25 тысяч поставили лайки. И мы 41,5 минуты в эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пионковского. В описании к этому видео по ссылке его имени Андрей Пионковский. Проходите, подписывайтесь там. Напоминаю, что это уже второй за сегодня эфир. Первый эфир был с Цезарем, с позывным Цезарь, представителем Легиона Свободы России. И после эфира, буквально через где-то 17 минут у нас эфир с Алексеем Арестовичем. Ну, вот события одно за одним, и поэтому мы уже 3 дня подряд с Алексеем Арестовичем проводим такие эфиры в 22 часа по Киеву и, соответственно, такое же время московское. Так что не пропустите, оставайтесь с нами и следующий час. Вот смотрите, Андрей Андреевич, вот что в контексте я бы хотел нашей темы рассмотреть из событий, которые еще дополнительно добавляют, ну, такого саспенса, да. Все-таки вот ожидаемое контрнаступление, которое вот сопровождается реактивно действиями на Каховской ГЭС и одновременно события в Белгороде, продолжающиеся по меньшей мере 4 населенных пункта, новая это Волжанка, пригороды Шебекино, ну, там еще несколько сел, там действует русский добровольческий корпус и Легион Свободы России. В общем, это все нарастание такого, ну, масштабного, я бы сказал, давления военного, понятно, оно реализуется через начало контрнаступления, но психологического и другого. Нам важна роль Запада. Например, Запад уже высказался так сдавленно, что, ну, насчет оружия, расследования и всего остального, которое использует на территории Российской Федерации формально эти подразделения добровольцев русских, они говорят, ну, война есть война, не наше дело, Украине виднее, что ей делать. То есть уже тезис в попытке, как же так, вашим оружием нас тут пилят, щиплют и, значит, режут и так далее, он уже не проканал. То есть
вы знаете, это блестящий результат для Соединенных. По этому поводу у меня есть на Твиттере статья «Нью-Йорк Таймс», вчерашняя, по-моему, что надоело, просто они ссылаются на реплики видных генералов Пентагона. Надоело нам ходить на цыпочках, пошли не нахер, война есть война. Примерно да. Так. Но бельгийский премьер-министр, вот, конечно, смолодушничал, ну и зато и получил по морде сразу от госпожи Захаровой. Вызвали, ну, помните, он расследование назначил. Там, это хороший урок таким. А вот в Америке совершенно новое настроение, я вам с удовольствием докладываю.
Да.
И еще раз подчеркну, значительную роль играет вот сейчас истеблишмент республиканской партии. Они просто дословно обвиняют в Конгрессе в трусости Байдена, в необходимости давать немедленно F-16 и так далее. Это усилило позиции наших друзей и усилила позиции того же Пентагона. Тоже Нью-Йорк Таймс, еще неделю назад так не разговаривали. И они дают, я действительно прочел ссылку на примерно год назад, после начала войны, где-то в апреле, марте, была такая программная статья Байдена «Что мы хотим в Украине». И тогда, вот сравните, тогда она даже вызвала у нас такую позитивную реакцию, потому что он там, мы там unwavering support, непоклевимая поддержка ни в коем случае, но там он формулирует вторая цель, ну, чисто соливановская, вторая цель ни в коем случае не достичь эскалации, мы предупреждаем Россию, что у нас нет никаких намерений, ни по смене власти в России, ни причинения какой-то pain, боли русскому народу, мы категорически против ударов по российской жизни. Сейчас это читается уже как анекдотичный текст, понимаете, год... Нет, Запад, мы все-таки, еще раз я процитирую, Украина за шиворот втащила обратно в мировую историю. Это бесспорно. Да, и, ну, извините, я вас перебил. Вы
нет,
как раз
мы сейчас что-то же...
по поводу нашей основной темы хотели.
Да, основной темы, потому что вы понимаете, как... А какую роль может сыграть в этом заговоре как раз появление вот этого фактора? Он, конечно, проукраинский с точки зрения источника. Как раз вот этих военных подразделений, которые, если чуть дать не вовремя, в общем, реализовать цели заговора, о котором мы вот вы сейчас докладывали, рассказывали, ну, собственно говоря, появится много других акторов. Вот вспомним 17-й год, давайте перекинем к 17-му году. Ведь вот тоже, если кто поинтересуется историей, как развивались события подневно после февраля, 17-го с приходом, соответственно, первого правительства Львова, потом сменившего его главы правительства Керенского. И вот август, когда появился Корнилов, да, назначенный главой Верховной Ставки, и его в августе отказ подчиняться Керенскому, откуда вот весь этот августовский ход событий. Это было на фоне поражения на реке Стохот от немецких войск, и, собственно, ситуации тяжелейшей. И именно тогда... Воспользуясь этим большевики, ну, естественно, он был низложен, Корнилов Лавр Георгиевич, так сказать, и он сам был, кстати, республиканец, и, собственно, все растерял именно к тому моменту Керенский. Мы находимся на этапе более раннем, потому что Керенский — это потенциальный Мишустин. Вот, и то, ну, понятно, это условность сравнения. Солдаты, которые после февраля 17-го вообще отказывались воевать, почему? Они же увидели, низвержена монархия, да, низложена, и сейчас начнут раздавать землю. Вот эта старая Столыпинская реформа, недоделанная, так сказать, еще с 61-го года, крестьянская, слушай, землю будут раздавать, а мы в окопе гнием, дохнем, да зачем нам это все нужно? И поэтому массовое дезертирство, а поэтому отказы уходить на фронт, отказ от дезертирства, не было дезертиров, но они сидели в гарнизоне, говорят, мы никуда не поедем. Что мы будем поумирать под этим Стоходом, если сейчас начнут землю раздавать? Потому что сейчас будут пересматривать эти наделы, сейчас будет реформа, там же у власти эсеры, а это была партия крестьян, ну, там не левые, а трудовики, правые эсеры, тот же Чернов, тот же Керенский трудовик и так далее. То есть они были убеждены, что наряду с буржуазными партиями, теми же кадетами, пришли, собственно, их выразители интересов, эсеры. Ну, левые, они более крайние революционеры, да? А правые эсеры вообще боролись за крестьянскую реформу. Ну, там было их несколько вариантов против реформы, которую осуществлял Столыпин. Но неважно. Приблизительно так же будет развиваться ситуация. Приходит Мишустин в результате заговора, и начинается тот же процесс прекращения быстрой войны. В противном случае армия, которая не хочет умирать, которая... Есть чем заняться солдатам и мобилизованным, которые принудительно попали на эту войну. Не то, чтобы они хотели, их принудительно туда отправили. А, значит, возвращаться надо домой. Потому что дома начали грабить, начали делить собственность, грабить награбленное. Передел же черный, да? Ну, в регионах-то он точно будет. Но как они его избегут? Они его не избегут. Будут барские усадьбы жечь и разбирать все, что... Было в 17-м, нынче конвертировалось в год 2024 или там какой 23-й будет еще пока. Я вот о чем. Я к тому, что У заговора короткий цикл, в принципе. Он должен каждому дать, что он хочет. Украине ее целостность, народу прекращение войны, не надо умирать, чтобы в пакетах возвращаться. Яйца в одном пакете, значит, уши в другом. Соответственно, олигархии, классу власти успокоение. Да, не как при Сталине сидишь с чемоданом, ждешь, а можно уже дальше воровать. Но они так будут думать. И, так сказать, не надо тебе мобилизовываться, ну, чисто работать как на износ, там, думать, как детей в Дубаях спрятать, чтобы, не дай бог, какой-нибудь Пригожин не забрал. И так далее, и так далее. То есть у всех появляется выход. Но он появляется и у тех, кто оспаривает власть как таковую. Вот эта военная составляющая, это... Мы, так сказать, представители миграции, которые сидим, ждем чего-то, да, и так далее, и так далее. Каков может быть ход событий при, ну, скажем так, ослаблении власти как такой? В России это всегда вело к более масштабным, более радикальным последствиям. Я вот о чем.
Так в этом и гениальность с их точки зрения, этого замысла, что они хотят предотвратить то, о чем... То, что вы сейчас блестящий сценарий сформулировали. Да, собственно, об этом же пишет Пригожин. И об этом писали большевики в своих листовках. Пригожин же кому призывает рвать жопы? Это тем, которые послали несчастных мобриков в безмозглую пидорастическую войну. И поэтому его так на ура принимают. Так этого партия почетной капитуляции именно этого... кошмара черного передела, висящего вечной угрозой над Россией, столетиями разорванной на России убаленной мужика, она и собирается предотвратить. Собственно, послание Пригожина артикулируем от имени партии, оно следующее, что вот если мы не сами не приведем вот эту... почетную капитуляцию, то Украина в процессе победы Украины, что случится? Вот то, о чем вы говорите сейчас. Десятки тысяч несчастных мобиков после падения там Мелитополя, Бахмута, да. Я не знаю, чего еще, они, вооруженные автоматами, побегут. Побегут в столицы, побегут в Рублевки.
Да, требуется сатисфакция, свое.
Вот
закоп,
это и надо
закоп расплатиться.
Да. И вот последняя решимость Затулина мне очень нравится. Хотя... Я не знаю, нужно ли объяснять нашим зрителям, что все они негодяи. Тут
конечно.
Надо, что мы там фанатиков все негодяи. Но нам нужны те негодяи, которые готовы капитулировать и уйти с территории Украины. Так вот, мы утверждаем, что партия этих негодяев, она четко поставлена. Она хочет предотвратить эту катастрофу черного предела. Она хочет не допустить вот этого безвластия. Безвластие... Без власти наступит, если остается Путин, все более теряющий адекватность и реальность, и реальное управление ситуацией войсками. И вот десятки тысяч несчастных, недобитых мобиков ринутся в столицу на черный. Вот это будет предотвращено первым указом об отмене мобилизации, первым соглашением о готовности на вывод войск российских на линию 1991 года. Вот это умные люди, все большее количество умных людей в России, среди власти, среди негодяев, которые правят нами, среди негодяев, сделавших многое для организации этой войны, для прихода такого режима к власти, начинают понимать. Это не антивоенная какая-то оппозиция. Это оппозиция собственной жопы. Они понимают, конечно, что неуправляемая капитуляция – это 17-й год. Это их будут рвать на вилах, сжечь Рублевки, распинать в кабинетах и так далее. Они хотят вот от этого откупиться малой кровью там, 6800 генералами, намеченными...
Жертвоприношения.
Им даже объяснят, господа генералы, так надо. Это для спасения России. Вот это быдло будет... В чем вот эта ирония, конечно, в слове почетная, но мягкость этой капитации будет в том, что, во-первых, будут наказаны виновные, они с удовольствием. Потом какой-то передел, такой управляемый передел собственности, конечно, будет.
Безусловно.
Класс сдаст несколько сотен олигархов. на потеху толпе, но сохранит, в общем, незыблемую систему экономических и социальных отношений. Ну и третье, мы расскажем, что да, мы сражались там с 60 странами НАТО, вынуждены были отступить, потому что нас предали, потом когда-нибудь через 20 лет с нами Бог, мы русские, мы вернемся к этой проблеме. Вот только этим можно сдержать тот страшный сценарий, который одинаково ярко описали в своих манифестах Пригожин, вы в своем предыдущем вступлении, и, собственно, все исторические учебники 1917 года. Да. Я вот сейчас перечитываю по вечерам очерки русской смуты деникинские.
Да, да, Александр Иванович, знаменитое его произведение, да. Он возглавил армию Юга России, но ведь он был в штабе. Его не считают ярким, харизматичным, каким был, допустим, тот же Врангель. Но он был зам Алексеева, так сказать. Деникин был видный генерал, понимаете. Но он не мог претендовать на тот же масштаб, что Корнилов. Алексеев тоже был блекловатый такой, да. Корнилов был яркий, но его снарядом убило. Алексеев просто умер уже с началом добровольческого движения. А Деникин, говорят, что очень многое не случилось, потому что Антон Иванович был, ну, в общем, сторонником монархии, но не предрешенчества. Что давайте отнесем русские вопросы туда, на после. И это очень многое сломало, потому что когда уже русская армия, из которой армия Юга России превратилась уже под Врангелем, она смогла прочитать только одно лето, в 20-м году фактически, когда Врангель из эмиграции вернулся, его назначили верховным главнокомандующим, уже было поздно. Но очерки русской смуты очень дельный документ, так что он давно...
Это как историк, он сейчас очень ценен. Это лучшее произведение, да, о гражданской войне. Да, очерки смуты Деникина и Тихий Дон, псевдошоу.
Ну, Тихий Дон, да.
Гениальная
вещь. Крюкова.
Крюкова. Кстати, основные-то сюжеты там, половина его книги взаимоотношения с донским казачеством.
Не, ну юг, все происходило на юге, по сути. Говорят, что...
Ну и опять же, вот, возвращаясь к нашим проблемам сегодняшнего дня, вот эта единая и неделимая Россия, это, конечно, она не имела никакого шанса на успех.
Да, конечно, абсолютно.
То есть врагами белых автоматически стала и вся Украина. И началась с добровольцев, с кавказскими там племенами они, горцами боролись.
Но ингуши были за белых, кстати, а часть чеченцев была, кстати, за красных. Это известный такой исторический парадокс.
Нет, ну красные обещали всем все.
Да,
и...
да.
Да, ну, а Юденич?
Юденич,
взять,
да.
Мог. Он мог взять
Петроград,
Питер, он отказался от поддержки эстонских, отказался. Нельзя русским
так
офицерам.
Так и было. Ну что же, да, Андрей Андреевич, у нас уже эфир сейчас начнется с Арестовичем.
Кстати, эти проблемы встанут перед победившей партией почетной капитуляции неизбежно. Ну, это уже мы обсудим.
Мы обсудим на следующей неделе, обязательно экскурс сделаем, потому что аналогии просто разительные. Значит, нас смотрит 74 тысячи зрителей, чуть больше. 31 тысяча поставили лайки. У меня большая просьба, не уходите. Сейчас перейдите по ссылке на эфир с Арестовичем. Мы там продолжим. И это будет тоже не безинтересно обсуждать события. Особенно результаты затопления, что с этим делать и так далее. Алексей сейчас занимается там этим, на связи по этим вопросам с Югом. Так что мы сейчас это все обсудим. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное.
Спасибо за интересную
беседу. До следующей недели. До свидания. Да, до свидания.